настоящий материал, информация, произведенная, распространенная или направленная иностранным агентом Соколовым Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Сегодня наши гости – экономист Дмитрий Некрасов, предприниматель и блогер Дмитрий Потапенко. Поговорим о российской экономике и о санкциях, которых сейчас, по всей видимости, добавится. Дмитрий Некрасов, здравствуйте. Ну вот, давайте начнем наш разговор с объяснения, почему не сбылись многие прогнозы, которые ваши коллеги давали прошлой весной и летом. Ожидался более существенный кризис российской экономики, но такое впечатление, что он не состоялся. Что же произошло?
Ну, я бы выделил три составляющие. Ну, первое сводится к тому, что, конечно, наши коллеги, там, либеральные экономисты, как люди, желающие там, поражения путинскому режиму, он скорее закончился, и часто бы давали желаемость действительно. Это просто вышел импульс. То есть те, кто говорили там, про 20, даже 30% падения ВВП России, ну, исходя из марта прошлого года, ну, это были изначально неадекватные прогнозы, которые просто люди хотели в это верить. Вторая линия состоит в том, что большинство экономистов, в том числе и я потом объясню эту ошибку, привыкли анализировать экономические процессы мирного времени. То есть, когда ВВП имеет один смысл, безработица другой смысл и другие факторы. При этом надо понимать, что в военное время, ну, там, каждый танк, который произвели, он сгорел, это плюс к ВВП. Если там три раза построили мост построили, потом его разбомбили, потом еще раз построили, еще раз разбомбили, каждое строительство моста это плюс к ВВП. Любые там окопы, любые медицинские услуги, оказанные раненым солдатам и прочее, 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 это плюс к ВВП. Все действия совершенные считаются в ВВП. Соответственно, масштаб роста вот этой части ВВП военной, который никак не отражается на качестве жизни людей, люди живут только хуже во всех смыслах, он был просто всеми недооценен. По той причине, что ну, никто к этому просто не привык и в этом не работал. Это касается, особенно это касается безработицы. Кстати, вот по безработице я изначально говорил, что невозможно себе представить рост безработицы в России в условиях тех, которые сложились. Ну, то есть я это говорил даже в марте. Но не было никогда ни в какой военной экономике безработицы. Было обычно дефицит рабочих рук. То есть, ну, по крайней мере, безработица точно не росла, как правило, снижалась. Людей забирают в армию, людей привлекают на дополнительные работы, необходимые для фронта и так далее. В этих условиях этой безработицы не должно было быть, но очень многие ее предсказывали, просто основываясь на своих представлениях о мирном времени, как это происходит. Что касается моего личного прогноза, я был одним из самых больших оптимистов в марте, то есть, когда даже российские власти предсказывали падение ВВП там, на 10%, а многие на гораздо большую сумму. Я говорил про 8%. Ну и, вы знаете, я в целом могу сказать, что то, из чего я исходил, оно в целом сбылось вот, за вычетом тех факторов, которые я только что перечислил. Я посчитал примерно, насколько должны упасть отрасли, которые должны пострадать от санкций. И эти примерно 8% выходило. По итогу у нас примерно 3% добавило то самое военное ВВП, о котором я говорил. То есть дополнительный спрос государства на различного рода вещи составил плюс 3%. 3% добавил чистый экспорт. То есть у нас были очень высокие цены на нефть, которые увеличили экспорт, и сократился импорт, что ну, по совокупности увеличило сальдо внешней торговли, и оно, по сути, приплюсовывается к ВВП. То есть чистый экспорт в ВВП 2022 года был на 3% больше, чем 2021 года. Это предсказать было сложно, ну, по крайней мере, в отношении того, что будут такие цены на них. И на 2,5% ВВП упал в итоге по факту, совокупно. То есть вот у нас есть, то есть в реальности те отрасли, которые я прогнозировал, что упадут на 8%, они упали на 8%, но просто из этих 8 осталось 2,5, потому что с двух других сторон возникли факторы роста. То есть факторы роста за счет дополнительного государственного спроса и факторы роста за счет того, что были просто благоприятные условия внешней торговли при ограничении импорта. Ну и понятно, что, конечно, ну, это я такое академическое объяснение даю, а если так жизненно, ну, понятно, что наш бизнес, он, прожив много кризисов и всего прочего, ну, умеет работать, адаптироваться к ситуации, и люди умеют адаптироваться к ситуации. И более того, даже Центробанк умеет адаптироваться к ситуации и является там одним из самых профессиональных сегодня, в том числе потому, что он прошел целый набор кризисов, которые многие другие не проходили, и поэтому смог там принять меры, ну, достаточно адекватной ситуации в тот момент. Ну, вот совокупность факторов, почему прогнозы сбылись.
Но главный все-таки фактор – это высокие цены на энергоносителя и, так сказать, неограниченная фактически ими торговля. Нет?
Нет, я бы не сказал. Нет, все-таки главный фактор того, что мы, экономисты недавнего времени, не очень понимали, как экономика реагирует в условиях масштабной войны в современной экономике. То есть, ну, на самом деле, там, во время Второй мировой войны ВВП не считали. Все те цифры, которые сейчас есть где-то в интернете, это досчеты, сделанные из потом. А, вот, ну, войны, там, не знаю, в США, в Ираке, во Вьетнаме, это все не так влияло на экономику США, как современная война на экономику России. Это все-таки мелочи были в этом масштабе. Мы просто не очень хорошо себе понимали, как реагируют... Как те или иные параметры, которые мы привыкли оценивать в рамках мирного времени, изменяются военно. Ну, просто опыта не было у большинства.
Ну, вопрос Дмитрию Потапенко тот же самый. Вот, собственно, почему не сбылись прогнозы? И что бы вы, наверное, дополнили к тому, что говорил ваш коллега из ЭВИ?
Ну, я бы, во-первых, коллегам, ну, Дмитрию Александровичу конкретно, поскольку я регулярно его подсчитываю, и всем остальным коллегам, там, то есть Наталье Васильевне Зубаревич, я уже, в общем-то, всем коллегам академическим, потому что я тоже экономист, я им говорю, не надо, перестаньте посыпать голову пеплом. Любая экономика – это штука экстраполяционная. Почему, например, условно мне там как-то в звездочке начинают закручивать абсолютно необоснованно, что, говорит Дмитрий Валерьевич, а вы как раз говорили, что все там не обвалится и все компенсируется, по весьма прозаичной причине. Я не только экономист, но по странному стечению обстоятельств еще и коммерс. А поскольку для нас это седьмой кризис, я просто очень хорошо знаю своих коллег. И вот за последний год количество моих челночных, надо сказать, визитов в такие страны, как Казахстан, Турция, Иран. Ну, надо сказать, я в Тегеране не особо сильно как-то радовался раньше быть. А сейчас я, мягко говоря, вот зачастую, ну, вы меня не так часто отлавливаете. Бывает, что я многие эфиры провожу, что называется, из либо предсамолета, либо после самолета. Я просто знаю своих коллег, и поэтому помимо действительно высоких цен на нефть, я хочу честно всему гражданскому обществу любой страны, русскоговорящей, могу сказать, мы все-таки коммерсы или предприниматели, как это было бы правильно, вообще можем вытащить практически любую ситуацию. Просто как-то ломами по коленам и по пальцам не бейте. Немного чего можем сделать. А еще бы желательно как-то помнить, что законы экономики, они жестче, чем законы всемирного тяготения. И ежели вы, как говорится, вот будете заниматься всякой фигней где-то на сопредельных территориях, что на самом деле бы больше всего сделало куда больше для уничтожения системы управления под названием власть, чем вся оппозиция вместе взятая, а это исключительно управленческая, как говорится, ошибка, то я могу сказать, что вы бы, дорогие наши правители, долго бы и мирно бы царствовали на нами сирыми да убогими. А так, ну да, вот сейчас просчеты есть. Надо сказать, ЦБ и Минфин в этой части, несмотря на то, что регулярно их поругиваю и буду поругивать, потому что это мегарегулятор, который, в общем, на самом деле мегафинансовый холдинг. Но, тем не менее, люди, которые там работают, крайне, я подчеркиваю, крайне профессиональны, и они зачастую удерживают эту вагонетку, которую другие прочие органы власти спихивают в пропасть, они, надо сказать, очень сильно ее подруливают, чтобы она туда не улетела. У них бывают ошибки, но сейчас они очень идут консервативно. И слава богу, что они не опускают руки. Хотя, конечно, им, надо сказать, точно так же, как и нам, как коммерсам, да, очень сильно достается... по пальцам, по ногам, по коленям и по всем остальным прочим суставам. Но действуют они зачастую весьма-весьма неплохо. Хотя там есть, ну, какие-то стратегические ошибки, которые заложены в самой структуре организации мегахолдинга под названием Центральный банк. А так, ну, да, тяжело. А кто говорил, что в дороге кто-то будет кормить? Это кризис системы управления. феодальная система управления производит некоторые продукты. И вот не надо быть семи пядей во лбу. Ну, я написал две исторические книги на эту тему, которые связаны с экономикой. Количество царей, феодалов и всех остальных, которые искренне считали, что они поймали Бога за бороду и могут экономикой фигачить и махать как своим причинным местом и выкладывать его на стол, воз и телега. Поэтому мы проходим то же самое, что проходили многие столетия. И, в общем, понятно, к чему это приведет, и понятно даже, что будет после этого и даже после-после этого. Так что все как-то расчетно, скажем так.
И к чему это приведет? Вот, например, прогнозы есть, там, что той же Набиуллиной, ну, Центрального банка, от нулевой динамики до спада 1, плюс 1 или там, минус 1, вот где-то так, на этот год. Как вы к этому относитесь, к прогнозу?
Я к этому прогнозу, как и прочим прогнозам, отношусь весьма философски, потому что есть такой фильм «Холодное лето 1953-го». Вот по моим моделькам, они больше основаны не на финансовых частях, а на том, как ведет себя так называемая военно-политическая элита. Потому что финансовые власти, они компенсируют зачастую дураломство, которое развивается в других совершенно кабинетах. Вот поэтому здесь нужно анализировать не то, что говорит Эльвира Сафтизадовна, а то, как будут по лабазу гулять персонажи, которые сейчас меняются элиты. Потому что сейчас появится в элите новая оппозиция, реальная оппозиция, не вот это всякие, как говорится, пушистые мальчики и девочки, изображающие себя гегемонов где-то за руб ежом, вот, а те, кто реально являются оппозицией, это орденоносцы и их вождь Евгений Викторович Пригожин, и у него, ему противостоит старая элита. Вот. И вот как раз столкновение этих двух элит и будет определять, собственно говоря, вырастим мы или рухнем. Потому что и той, и другой элитке нужно бабло. Извините за грубость выражения в нашем с вами эфире. И они относятся как к Эльвире Сафтизадовне, так и к господину Силуанову исключительно как к людям, которые, попросту говоря, не дают залезть грязными сапогами и берцами в кубышечку под названием золотовалютный запас. А то бы они бы вот там бы развернулись. То есть им нужно прорваться, как традиционно это было в 17-м году, прорваться к алкогольным складам. Собственно говоря, они туда ломятся. И есть ли шанс, что Эльвира Сафтизадовна с ее командой удержит своими слабыми телами вот этих разгулявшихся революционных матросов и солдат? Ну, я, честно говоря, сомневаюсь. Не думаю, что они на амбразуру лягут. Но все, что пока что в мирном приложении, они делают, ну, не без ошибок, сразу могу сказать, но делают весьма и весьма неплохо. Извините, что похвалю Эльвиру Сафтизадовну и ее, и даже господина Силуанова.
Ну вот, жуткую картину какой-то предстоящей бойни нам нарисовал господин Потапенко, хотя, так сказать, война пока в другом месте происходит. Вопрос Дмитрию Некрасову. Дмитрий, что вы скажете о прогнозах, которые вот выходят пока на этот год официальные? Вроде как, типа, все ничего, ну а ужасы можно комментировать, а можно и не комментировать.
Нет, ну, если мы посмотрим прогнозы, допустим, ЛВФ и других авторитетных международных институций, они даже более оптимистичны, чем прогнозы Российской Федерации, ну, правительства Российской Федерации. У нас есть две переменные, которые нужно принимать в расчет. Первая – это цена на нефть, она очень сильно влияет на ситуацию. И вторая – это, условно говоря, интенсивность боевых действий. Ну, то есть, там, степень милитаризации экономики, там, куда мы двинемся в этом направлении. В логике того, что, условно говоря, военные расходы за этот период вырастут еще на 2-3% ВВП, и в логике того прогноза, который ВФ закладывает свой прогноз, там, в больше $80 за баррель, я думаю, что прогноз МВФ, ну, правильный. То есть это будет ноль, ну, то есть около нуля, там, неважно, как говорит МВФ плюс 0,5 или как говорит там ЦБ, что минус 0,5, суть не меняет. В условиях, когда государство предъявит дополнительный спрос в размере минимум еще 3% ВВП к экономике, то есть, понимаете, если другая экономика сокращается на 3%, нормальная гражданская, а военная при этом растет тоже на 3%, то это дает ноль, да? С учетом того, что, в принципе, адаптация к санкциям в значимых секторах уже произошла, то есть вот каких-то сбоев логистических цепочек в том объеме, который был, ну, за исключением, сейчас мы посмотрим, что будет с нефтепродуктами после вот последнего эмбарго, которое сейчас, вот сейчас только на днях введено, и мы еще не знаем его реальных результатов, но думаю, что каких-то логистических разрывов того масштаба, которые были весной, дальше не будет. Поэтому инновационный сценарий, если мы там не мобилизуем 5 миллионов человек, и если цены на нефть, они, ну, примерно такие же, как сейчас, то да, ВВП будет около нулевым. Но, я еще раз повторюсь, ВВП в условиях войны, ВВП в условиях мирного времени – это два разных ВВП. Если в условиях мирного времени ВВП характеризует качество жизни людей, то в условиях военного времени оно может характеризовать количество произведенных и сожженных танков, количество протезов, сделанных инвалидом, количество каких-то там оборонных работ вокруг городов, строительство валов, там, не знаю, и так далее. То есть это не то же самое ВВП. ВВП не тот, мы привыкли что-то мерить, но мы его привыкли воспринимать в мирном качестве. А то ВВП, которое мы увидим в военном качестве, это немножко другая вещь, которая не характеризует качество жизни людей.
Ну вот Дмитрий как раз сказал о нефтяных санкциях Запада и Европы, которые действуют с декабря, и есть ценовой потолок на нефть, плюс еще газовая война. Давайте посмотрим новости на эту тему, потом обсудим.
Экспортные доходы «Газпрома» в этом году могут упасть вдвое. За первый месяц года выручка компании составила около 3,5 миллиардов долларов, почти в два раза меньше, чем в январе прошлого года. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подсчитала, что с начала войны в Украине Россия сократила поставки газа в Евросоюз на 80%. Но европейским странам удалось компенсировать сокращение, покупая газ у других поставщиков. 15 февраля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что газовый шантаж России не удался. Далее цитата. «В начале войны президент РФ Владимир Путин думал, что ему удастся шантажировать Европу зависимостью от российского газа, но он просчитался. Через год после начала войны он проиграл энергетическую войну, которую сам начал». Конец цитаты. В целом, по итогам прошлого года нефтегазовые доходы России упали на 46%. Цена российской нефти Urals сегодня самая низкая за два года. В январе она торговалась на уровне 49,5 долларов за баррель. 5 февраля вступил в силу запрет на импорт в Евросоюз российских нефтепродуктов – дизельного топлива, мазута и керосина. И начал действовать потолок цен на нефть. Уже известно, что в марте Россия сократит добычу нефти на 5%. Сегодня Россия пытается увеличить мощность газопроводов в Турцию и Китай. Но пока неизвестно, будут ли новые контракты такими же выгодными, как с Западной Европой. А основной объем нефти Россия теперь вынуждена отправлять в так называемые «дружественные страны», заявил вице-премьер Александр Новиков.
Мы продолжаем искать и находить новые рынки. В текущем году в дружественные страны планируется направить более 80% экспорта нефти и 75% нефтепродуктов.
По итогам 2022 года федеральный бюджет России был исполнен с дефицитом в 3 триллиона 300 миллиардов рублей. Расходы выросли на 6 триллионов рублей, а деньги были направлены на поддержку людей, заявлял министр финансов Антон Силуанов.
Внеплановая индексация неработающим пенсионерам на 10%, прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда. На эти цели было направлено почти 500 миллиардов рублей. Реализованы меры по поддержке рынка труда, что позволило обеспечить самый низкий за последние годы уровень безработицы. 3,7%. Обеспечено финансирование новых выплат на детей и субсидирование процентных ставок по кредитам.
Впрочем, комментируя дефицит, ни слова о военных расходах, которые в прошлом году исчислялись триллионами рублей, министр не сказал. А расходы продолжают расти. Январь Россия закончила с рекордным дефицитом. Таким он был лишь в дефолтном 98 году. Он составил 1 триллион 760 миллиардов рублей, или 25 миллиардов долларов. Чтобы покрыть бюджетный дефицит, в январе Минфину пришлось впервые продать золото из Фонда национального благосостояния, а также более 2 миллиардов китайских юаней. А бизнесу уже намекнули, что придется поддержать бюджет. Как считают экономисты, сегодня в России зарабатывают компании, связанные с оборонкой. А вот остальные – добыча полезных ископаемых, деревообработка, автопром и многие другие – терпят убытки.
Ну вот такая вот картина. Я хотел бы Дмитрия Некрасова попросить прокомментировать, ну, прежде всего, эффекты вот этой нефтяной истории, так сказать, как это влияет на ситуацию. В общем, вот вы называли цену, так сказать, прогнозную там 80 долларов за баррель. Но реально это цены на самом деле гораздо ниже. Те, кто их покупает, берут со скидкой.
давайте тогда начнем с дисконта. Начнем просто с исторического экспорта. Мы же не первые, против кого вводят такие цены, такого рода санкции в отношении нефтяного экспорта. Иран не единственный, но он просто большой, поэтому хорошо просто анализировать его пример. Там тоже, когда вводились, причем там не один раз, а раза три последовательно в разных условиях, вводились различные ограничения для экспорта нефти. Всегда происходило следующее, что сначала дисконт иранской нефти резко возрастал, а потом линейно снижался. И в общем и целом, после введения определенного рода санкций, как правило, конечный дисконт уходил в зону там, между 5 и 10%. Я вот об этом как раз писал четко весной. И весной все так происходило. На самом деле, самый большой дисконт к российской нефти был отнюдь не в этом январе, не в начале этого января, когда о нем сейчас опять все писали, а самый большой дисконт Urals к Бренту был, в общем-то, в апреле. И он тогда достигал почти 40 долларов за баррель, по-моему, 37, если мне не изменяет память. Потом, как это и положено, он начал просто снижаться ниже 20 и так далее. Ну, тут ввели новые санкции, этот потолок цен на нефть, и, соответственно, дисконт моментально взлетел. Правда, конечно, не до 37, а до 30, но 33, не помню сейчас уже точные цифры, но меньше, чем в апреле. И об этом все тоже написали радостно, что вот санкции работают, а с тех пор он снижается, и он будет дальше снижаться. Понятно, что когда изменились условия, то есть возникли новые ограничения, значит, нужны новые схемы, чтобы обойти эти ограничения. Есть локальный дефицит транспорта, есть локальный дефицит страховых компаний всего подряд вокруг этого. Ну и, конечно, вот сейчас ажиотаж, проблемы. Ну и потом у меня есть некоторое такое подозрение, мягкое, скажем так, что сейчас уже какая-то часть этих денег, она просто оседает в карманах менеджмента тех самых нефтяных компаний российских. То есть это не реальный дисконт к российской нефти, а часть этого дисконта, по сути, является скрытым вывозом капитала теми, кто руководит процессом, слишком это удобно. Именно поэтому сейчас правительство вводит вот эти новые правила по взиманию налогов плавно. Это понятная реакция на эти процессы. Тем не менее, то есть, вот потолок цен на нефть очевидным образом не мог, в принципе, работать так, как это было заявлено, потому что это просто изначально заведомо вредовая мера. Он так и не работает, однако, конечно, в моменте он довольно сильно повлиял на разницу между мировыми ценами на нефть и ценами, по которым фактически Россия экспортирует, ну или там фактически российский бюджет получает доходы. Эта разница будет снижаться, но она будет оставаться значительной, по крайней мере, в течение этого года и, возможно, сам, в следующих 2-3 лет. Потом она, конечно, все равно упадет там куда-нибудь в 5 долларов или там в 6, потому что слишком все выстроит, но это одна история. Другая история, конечно, это нефтепродукты, потому что это две принципиально разные истории.
Это только что введено, да, вот по нефтепродуктам?
Да, которые эффективны с 5 февраля. Рынок нефти большой, плывут большие танкеры, где совершенно другие издержки на транспортное плечо и все прочее. Можно эту нефть куда угодно там везти, там можно по-разному все это решать. Нефтепродукты гораздо более специфичные. Их конкретно возили в Европу. Причем то количество мазута, которое мы возили в Европу, в принципе, в мире никому не нужно, кроме Европы. То есть тут в принципе нет рынка замены. Да? А ты не можешь производить только там какие-нибудь бензины высокие без того, чтобы одновременно был мазут. У тебя эту нефть на разные фракции разбиваешь. Поэтому понятно, что производство, переработка нефтепродуктов в России упадет. Она уже упала, но она еще упадет. Мы, кстати говоря, в январе видели рост экспорта сырой нефти. И это, видимо, как раз подготовка к тому, что будет вводится вот этот потолок. Я изначально говорил, что в отличие от потолка цен на нефть в отношении нефтепродуктов, я допускаю, что где-то эта схема будет работать именно так, как задумали европейцы, потому что где-то просто нет никаких других вариантов, кроме как поставлять в Европу. Потому что, опять-таки, танкеры другие, они там разные, они небольшие, там издержки того, чтобы это транспортировать, другие. То есть там все факторы играют против. Да? То есть если закрывается европейский рынок нефтепродуктов, то основной реакцией на это будет то, что российскую нефть повезут в Индию, а дистопливо обратно из Индии в Европу. Там много, там достаточно НПЗ, не только в Индию, но глобально это будет такая схема, что мы поставляем в Индию и некоторые другие страны нефть, а те поставляют дистопливо и тот же самый мазут в Европу вместо нас. Да? И это будет удар гораздо более существенный по российской нефтянке. Но я думаю, что в конечном итоге все-таки масштабы экспорта это сократит не сильно. Я имею в виду, просто они, ну, он просто упростится. Мы будем экспортировать меньше нефтепродуктов, больше сырой нефти. Потери, очевидно, будут. Но в целом, за исключением локальных каких-то моментов, я вообще сильно... Ну, то есть механизм этот изначально не мог работать так, как он задумывался. Но ущерб России, безусловно, нанес. И российскому бюджету, и российской экономике. Просто немножко по-другому.
Ну что ж, Дмитрий Потапенко, как вы видите эту картину вот с нефтяным эмбарго, потолками и так далее? Вот что-то вам кажется опасным для российского бюджета, скажем так?
Да для российского бюджета, мягко говоря, нет, это не особо опасно, потому что в том числе, ну, Дмитрий Александрович абсолютно верно сказал, потому что вот катаясь по всем этим городам и весям, я могу подтвердить, что большая часть прокладок, которые нарисованы в трех, ну, четырех юрисдикциях Индии, Турции, Китая, ну, и чуть-чуть в Иране, это, в общем, менеджмент или около близкие к менеджменту, соответственно, печати. Поэтому там просто оседает, таким образом вывозится прибыль. Вот, я не уверен, что, не могу сказать, конечно, подтвердить, что российское государство, которое на самом деле все про это все прекрасно знает, и там тоже руки этого того же российского государства на этих сопредельных территориях, прямо очень-очень руки. Вот, поэтому, ну, бюджет будет дырявиться, но он так дырявится еще, может, 2-2,5 года. И, в общем, фундаментально тут ключевой вопрос, влияет ли это на то, что называется СВО, или не влияет.
Ну,
в целом, никак, но не влияет. Производить дешевое дерьмо, которое уничтожает себе подобных, а это именно шахеды или там еще какой-то дешевый минометный огонь, да, то есть можно еще очень-очень долго. Потому что расходы на вот эту штуку, которая называется СВО, если не строить какой-нибудь вундер вафлю за хулиард денег, можно очень, ну, долго. А поскольку, в общем, мы взаимодействуем, мы, в смысле, Российская Федерация, взаимодействует с Ираном весьма-весьма плотно, я потому что это вижу, миссии иранские сюда начали приезжать, ну, первую миссию я встретил, не соврать, в апреле прошлого года, и они по-прежнему, что называется, курсируют здесь со скоростью страшно даже какой. А уж что происходит в Тегеране, несмотря на то, что там людей казнят и все остальное, ну, там как-то... Исламская революция, исламская революция, но деньги не надо забывать. Так что фундаментально, ну, бюджет, вот, ну, будет он колебаться там в каком-то дефиците, ну, ну денежек понарисуют чуть-чуть, ну, ослабят рубль. Ну, будет какой-то рост ВВП плюс-минус ноль, что называется. А как это влияет? Все, что касается феодальной системы распределения управления, то, в общем, будут увеличиваться налоги. Вот будут, ну, вернее, это называется налоги. На самом деле, это обычный такой бандитизм, когда будут предлагать поделиться честно нажитым имуществом. Ну, там, 250 миллиардов или триллион. Ну, нефтяников, соответственно, собираются выставить, по-моему, на 8 триллионов в общей сложности. Ну, потому что они относятся к экономике как к своему собственному кармашку. Ну, что тут нового? Это социально-политическая формация такая. Она по-другому действовать не умеет. Я подчеркиваю, законы экономики для нее это... Любой коммерс – это маркетант, задача которого вовремя как это, жратву поставлять. Нет жратвы, значит, отрезай себе ногу, они не будут, ну, как-то... И далее по списку.
Хорошо, Дмитрий Некрасов, давайте теперь про газовую войну. Чем она закончилась или там на данном этапе закончилась? Проиграл ли Владимир Путин вот эту вот газовую операцию, которую проделывал с Европой? И газ дешевеет, и никого не заморозил, в общем, не напугал, похоже, совсем.
Проиграл абсолютно вчистую. Причем, ну... Здесь я тоже как раз говорил, что ну, это абсолютно бессубъективная стратегия заморозить Европу, потому что вы недооцениваете способности реакции современной экономики на различные вещи. Но, опять-таки, и в этом случае даже я не ожидал, предсказывая общий результат, что это произойдет так легко. То есть... Мое общее представление было, что Европа перестроится, но эта зима будет обойдется дорого ей. Но все оказалось еще как бы... Ну, еще раз, современная экономика обладает таким количеством обратных взаимосвязей, и просто если ты даешь ценовой сигнал, что вот здесь можно заработать, то огромное количество людей, умных людей с инженерным персоналом, с разными вещами, включается в процесс исправления вот, ну, то есть, той диспропорции, исправления, которое компенсируется высокими прибылями. И, ну, плюс, конечно, повезло с погодой, не радикально, но это тоже повлияло. В общем, вчистую проиграли, и в этом смысле российская, ну, то есть, если у нефти и даже нефтепродуктов там есть какие-то, как бы, понятные движения, плюс у нас все-таки есть еще восточное направление экспорта, то что касается газа, то тут все совершенно печально, то есть, ну, то есть, мы экспортировали в Западную Европу там 150 миллиардов, 170 миллиардов кубометров в год. Какие у нас есть альтернативы? 20 миллиардов экспортируется из ПГ, и здесь как бы, ну, не очень понятно, сможем ли мы построить СПГ какие-то дополнительные сами. Ну, какие-то сейчас построим, хуже качеством и меньше мощностью, но в любом случае это долго, очень дорого. Это многие миллиарды долларов строительства СПГ. Ну и в целом я не верю, что там можно нарастить даже там втрое этот объем на горизонте ближайших там 5-7 лет. Это одна вещь. 20 миллиардов СПГ. А вторая вещь – это так называемая сила Сибири. Я вообще еще когда не было никакой войны, еще когда говорили про эту силу Сибири, ну, то есть я всегда было понятно, что сила Сибири один, так называемая, которая основана на там, Ковыльке, там, Чаядинском месторождении и все это прочее, ну, это экономический проект бессмысленный, он геостратегически всегда был, но и это несопоставимо никак экономически с экспортом в Западную Европу. Ну, хорошо, он в массе 40 миллиардов кубометров. Причем он-то не связан с основной газотранспортной системой, поэтому он-то базируется на тех месторождениях, которые еще толком не разработаны. Соответственно, он сейчас не работает в полную мощность, потому что там тупо нет газа. Единственный логичный, понятный проект, который действительно можно, наверное, реализовать там, относительно быстро, там, не знаю, там, за 3 года или там, за сколько, это там, то, что они сейчас называют «Силы Сибири-2», где на самом деле она состоит из двух веток. Одна это будет вторая параллельная ветка с Сибирью-1, а одна это будет ветка с Ямала к той ветке Сибирь-1, которая существует. Там по уравнению, и оттуда, где есть газ, где его избыток, можно кинуть в трубу, которая не заполнена. То есть те самые 40 миллиардов кубометров заполнить, которые сейчас возможны. Ну, это реалистичный проект, он в текущей ситуации даже экономически оправдан. Не знаю, как быстро они смогут его сделать, но это вот единственная понятная вещь. Но все равно из всего, что вот я вот перечисляю, мы никак не набираем даже треть от того, что мы поставили в Западную Европу. То есть экспорт газа, все. Ну, по крайней мере, на ближайшие лет 15, ну, или пока Путин, пока не будет Путина, что называется.
Дмитрий, что вы скажете? В конце концов, получилось, что здесь проигрыш очевидный, и потери денежные, и потери рынка, и новые рынки на Востоке не откроются, судя по всему, в ближайшее время. Значит, система проиграла?
Система проиграла изначально, когда наступило 24 число. Потому что, ну, она проиграла на самом деле в 2008 году. Потому что 24-е наступило в 2008 году и не позже. Система тренировалась, то бишь феодальная система управления, ну и с помощью внутреннего лизоблюдства, так и внешнего лизоблюдства, и ни реакции никакой. Вот то, что произошло 24 числа, я это четко обозначаю как ошибка наведения. Ну, то бишь, когда ты в стратегии начинаешь терять обратно причинную следственную связь, это вообще, ну, это то, что мы наблюдаем, вот называемое СВО, это как раз продукт. И этот продукт, он ошибочный. Потому что вместо того, чтобы, ну, потому что в кризис мировой он должен был, вне зависимости от того, будет СВО или не будет, он должен был произойти, и Россия могла, в общем, очень много чего получить с точки зрения разбросанного как раз вот этого, вот этой паутины под названием газовые трубы, которые разбросаны были еще с советских времен. Именно как раз я в самом начале нашей беседы сказал, что власть для свержения власти делает существенно больше, чем вся оппозиция вместе взятая. Потому что если бы они сидели, пришипившись, надеясь на авось, как пелось в песне Высоцкого, и, как говорится, не пытались свои амбиции реализовать на сопредельной территории, то кризис бы, условно говоря, летом бы произошел, а мы бы на этом кризисе весьма-весьма, ну, как Россия, очень недурно бы заработали. Раскинули бы еще бы газовые цепочки, поэкспортировали продукцию Росатома, потому что энергетический баланс был бы нарушен. Вот, мы могли очень-очень недурно подняться в этой части. А то, что феодальная власть, естественно, сейчас, понимая, что не может дать задний, в общем, оббирает внутренних вассалов, а тем и всем вдувает в уши, что вот мы заморозим Европу. Ну, у Европы там свои, надо сказать, своя придурь, потому что как действовал летом и осенью ЕЦБ, ну, в общем, ручки бы ноги им бы тоже пообрывать. Вот. Ну, там да, обсуждать их прочие там экономические истории, наверное, надо в другой программе. А ну, как-то вы что хотите? От осинки не родятся апельсинки. Наши нынешние правители, а это как это даже ну, последователи предыдущих советских правителей. У них старую собаку новым трюкам не научишь. Они привыкли относиться к экономике исключительно, вот, как говорю, как к своему собственному лабазу.
Ну вот теперь они получат новые санкции. Вот господин Жозеф Боррель полагает, что экономика России заплатит высокую цену за войну в Украине. Вот какова все-таки эта цена? И, собственно, в ближайшее время готовится и будет уже включен 10-й пакет санкций Евросоюза на 11 миллиардов евро. Ну и основные его положения уже анонсированы, можно потом обсудить.
10-й пакет санкций Евросоюза в отношении России введут к 24 февраля, годовщине вторжения в Украину. Новые ограничения коснутся 130 организаций и граждан России. Среди них чиновники, высокопоставленные военные и пропагандисты. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила об этом на пресс-конференции в Брюсселе.
Россия должна заплатить за причиненные разрушения и пролитую кровь. В ближайшие дни мы предложим 10-й пакет санкций. Во-первых, мы введем санкции против ряда политических и военных лидеров. Но также, дорогой Владимир, мы очень внимательно выслушали вас на прошлой неделе во время визита в Киев. Мы ударим по пропагандистам Путина, потому что их ложь отравляет общественное пространство в России и за рубежом.
Под санкции попадут компании и частные лица в других странах, которые сотрудничают с ЧВК «Вагнер». Новые торговые запреты коснутся импорта в ЕС российского битума, каучука и асфальта. Прекратится экспорт в Россию европейских грузовиков, насосов и строительной техники. По словам фон дер Ляйен, это снизит возможности российской экономики. Будут введены дополнительные ограничения на экспорт электронных компонентов и редкоземельных металлов, которые Россия может использовать для производства оружия и беспилотников, говорит глава Еврокомиссии.
Мы глубже изучаем компоненты, которые были обнаружены, например, в беспилотниках, чтобы убедиться в нулевой доступности для России этих технологий или производства дронов, например, в Иране. Зачем мы внимательно следим? В качестве третьего элемента мы будем активно бороться с обходом санкций. Это отдельная тема, поэтому в 10-м пакете также будут предложения по борьбе с обходом санкций.
По данным агентства Bloomberg, Евросоюз планирует ввести санкции против Росбанка, Банка Тинькофф и Альфа-банка. Ужесточат отчетность о российских активах, замороженных из-за санкций. За отказ предоставлять информацию нарушителям грозит штраф в размере до 50 тысяч евро для физических лиц или 10% годового дохода для юридических лиц. Также под ограничение может попасть Российский фонд национального благосостояния.
Ну и вопрос Дмитрию Некрасову для начала. Вот как вы смотрите на ситуацию к нынешнему уровню ограничений России? Ну, не то чтобы привыкла, но, тем не менее, в них живет. А вот как подействуют эти новые? Это три банка под санкциями, например, будут лишаться, так сказать, доступа к Свифту. Или говорят о том, что возможен запрет на транзит ряда товаров через российскую территорию. Ну, в общем, фонд национального благосостояния, опять же, под санкциями. Что вам кажется здесь важным?
Ну, фонд национального благосостояния никак не может быть арестован в этом смысле, потому что, по большому счету, фонд национального благосостояния – это записи на аналитических счетах ЦБ. Ничего другого нет. У него нет никаких отдельных активов за рубежом, поэтому это как бы просто пиар. Я считаю, что вот как раз 5 февраля, вот сейчас вот этой попыткой ограничения экспорта нефтепродуктов, Запад, по сути, по-хорошему исчерпал все свои возможности санкций именно как Запад. Все остальное дальше движется просто в двух направлениях. Вот как раз одна часть этого 10-го пакета санкций, ну, в общем-то, знаете, когда будут страшные санкции, смешно, когда уже 10-й страшный пакет, и я думаю, что мы доживем до 15-го, но мы понимаем, что с каждым этим пакетом это все более и более смешно. Тем не менее, важная составляющая этого пакета состоит в следующем, что вот они ввели ограничения на всякие там чипы и прочее, бла-бла-бла, для возможного габаритного употребления. Мы знаем просто, что за год импорт всего этого только вырос в Россию, через третьи страны, конечно. И тут они, ну так надо, сейчас будем вводить вторичные санкции, будем контролировать и так далее. Так вот, первая линия возможного уничтожения, ужесточения санкций от текущего момента – это линия обеспечения их выполнения. Я вот приведу пример из недалекого прошлого, который для меня просто очень яркий. Я прекрасно помню, как в 2014 году были введены санкции в отношении нефтесервисных компаний, в отношении российской нефтянки. И тогда серьезные российские нефтяники, даже Алекперов, там все серьезные люди говорили, сейчас вообще у нас мы сократим объемы бурения, сократим добычу, там через год в Панаме перерегистрируется, ну, создается прокладка, через которую та же самая американская нефтесервисная компания начинает оказывать тем же самым российским нефтяникам те же самые услуги, и об этом не могут не знать американские власти, но как бы, ну, формально же ничего не нарушается, там они в Панаму поставляют или сюда, то...
Ну, Дмитрий, но сейчас все-таки не 14-й год, сейчас другой год и другая ситуация, противостояние более серьезное.
Итак, декларативно, все санкции, которые возможны, по сути, ну, из важных, мы против Васи Пупкина тоже можем ввести санкции, но если мы говорим про серьезную влияющую на российскую экономику, они декларативно введены. Теперь дальше вопрос, как вы обеспечиваете то, чтобы это исполнялось? Правильное логическое движение, вот как раз 10-й пакет, там есть некоторые меры в этом направлении, чтобы там вводить вторичные санкции против стран, которые помогают обходить санкции, преследовать компании в этих третьих странах, и еще там 25 разных пунктов. Как это будет работать, не знаю, верится с трудом, но они могут двигаться в этом направлении. Это одно возможное направление движения в силе ужесточения санкций текущего уровня. Второе движение – это расширение числа стран, которые в этом участвуют. Пока даже вот Южная Корея особо к этому не присоединилась. И как раз оттуда многие товары, которые у нас не поставляют Запада, теперь там от того же самого бурового оборудования до косметики поставляют из Южной Кореи. Ну, прекрасно. Вы сначала обеспечите там Южную Корею, а если вы обеспечите и Китай, и Индию присоединение к санкциям, ну, тогда будет совсем беда. Да? Тогда российской экономике будет очень плохо. Но это второе возможное направление санкций. А вот кроме этих двух направлений, все остальные меры реально, то, что реально Запад, ну, там, ЕС плюс США, могут вести против России, они, по сути, реально исчерпаны. Больше ничего существенного не существует.
Хорошо. Дмитрий Потапенко, что вы скажете по этому 10-му пакету? Насколько он эффективен, неэффективен, где-то затрагивает серьезные коммерческие, скажем, интересы, или все будет обходиться хитрыми бизнесменами и всякими такими людьми, которые умеют действовать через страны. Ну, вот была уже названа Южная Корея, но будут, может быть, и другие. Опять же, с другой стороны, Китай как-то ограничивает по некоторым пунктам, насколько я понимаю, ввоз ряда видов продукции в Россию. Так что тут ситуация достаточно сложная.
Ну, Дмитрий Александрович, в общем-то, спалил по компанию прокладку, хотя это действительно открытая информация, ведь ключевой вопрос – не мы, проклятые коммерсы, обходим эти санкции, а компании, вендоры, которые, в общем, заинтересованы в продолжении технологического сотрудничества, они поставляют через, вот там, как минимум 4, я вам назвал, юрисдикции, в которых регистрируются те или иные прокладки. Все, что касается пакетов санкций, то после 6-го пакета я все остальные пакеты называю пакет с пакетами, потому что, конечно, мне очень нравится потрясание кулачками и сказать, что мы ведем санкции против пропагандистов, а какие же вы санкции, это интересно, против этих сильно влияющих на продолжение СВО людей вы повводите. Ну, потому что вы даже толком-то не можете с датчикой на озере Комо разобраться. Вот. Те нефтепродукты, конечно, сейчас поставляются с убытком, но они поставляются в тот же Евросоюз. И разговоры о том, что Евросоюз якобы не знает о том, откуда у них появился экспорт нефтепродуктов. А вот когда госпожа фон дер Ляйен говорит, надо же, по российской военной технике стоят немецкие, голландские, французские, ну там, оптические приборы, я еще ей подкину, как говорится, в их пакет с пакетами. По странному стечению обстоятельств Иран находится под санкциями 30 лет. И вдруг в одном из пакетов возникает, что мы, Евросоюз, перестаем поставлять двигатели, то бишь они собираются переставлять двигатели в Россию. Хочется уточнить, каким образом 30 лет под санкциями у Ирана есть эти двигатели? Ответ очень простой, что как бы ни пыжились и не хотели еврочиновники, они, в общем, сопляжуют по большому счету, я их так и называю с самого начала этой так называемой спецоперации. Потому что, ежели они хотели бы хоть раз проявить собственную мускулинность, то для того, чтобы санкции заработали, для этого должно быть сплошное эмбарго. А для этого должен товарищ Байден поговорить с товарищем Си. Только в этом случае может возникнуть какой-то альянс. А сейчас это Тришкин кафтан, когда, соответственно, Евросоюз делает глазками луп-луп и говорит, не-не-не, у нас, конечно, там поступает какой-нибудь китайский или какой-нибудь индийский газ или нефть, а мы такие все широко улыбаемся гагаринской улыбкой и говорим, да-да, конечно же, это все продукты исключительно индийские. Поэтому все играют в очень какую-то идиотскую достаточно игру. Ну и при этом, конечно, езда по ушам Украине на предмет вот еще чуть-чуть, еще полшишечки, и мы вам поставим какое-то вооружение. Я про Хаймарса уже, у меня уже за год устал язык, что называется, поворачиваться. Потому что езда по ушам, что их будет 70, а их до сих пор 35. Ну, в общем, да, всем достаточно известно. А когда там появятся наши быстроногие гепарды и лепарды, что-то так, исходя из того темпа ритма, в котором они есть, мне такое ощущение, что они поставят их тогда, когда уже, в общем, территория будет зачищена. Поэтому я очень скептически отношусь как к нашим чиновникам, но не менее скептически отношусь к еврочиновникам. Мне кажется, что и у тех, и у других тварей зарплата 5 и 20, и деньги в тумбочке. И поэтому они действуют исключительно имитационными действиями. Ну, это таково свойство чиновничества, которое я искренне люблю, целую в дупу, потому что они, в общем-то, как-то ни на поле брани, ни в финансовых вопросах ни хера не понимают и ни за что не отвечают.
Ну, здесь все-таки, мне кажется, ваш скептицизм, он несколько не соответствует той реальности, которая сложилась вот в данное время. Действительно, есть настроение, так сказать, более эффективно действовать, и, по всей видимости, так действовать и будут. Ну, и вопрос все-таки о бюджете. Вот опять же к Дмитрию Некрасову. Ну, а вот эта дыра, которая, так сказать, проявилась в январе, многие считают, что она дальше будет увеличиваться, создавать серьезные проблемы. Вот расходы вроде бы выросли чуть ли не на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. То есть война требует дополнительных ассигнований. Ну и здесь, так сказать, какие-то будут, наверное, последствия.
В целом, там же Минфин объяснил, почему все сложилось так в январе. Да? Вот меня лично удовлетворение Минфина, объяснение Минфина, мне кажется достаточно удовлетворительным, по крайней мере, скажем так, по вектору, если там не в деталях. Итак, есть три составляющие. Первая составляющая, безусловно, конечно, вот как раз в декабре ввели санкции, вот этот потолок цен, это привело не только к тому, что цены просели, там, ну, из которых считаются налоги, да, налоговые поступления по нефти, но еще же объемы просели, то есть это один удар. Второй удар, вы вот если посмотрите, ну у нас просто изменилось год назад или два, изменилось принцип финансирования расходов бюджета, и у нас теперь каждый раз в первом квартале расходов будет больше. Раньше у нас все это сносилось совсем на конец года, а теперь у нас так немножко это размазано. Вот мы сейчас опять в апреле, наверное, увидим резкий рост дефицита. Там вначале просто авансируется целый ряд работ и разных вещей. А третья составляющая, они изменили там некоторую методику налоговых расчетов, которые привели к тому, что много компаний смогли переплаты, которые так бы они себе возвращали долгое время, по одним налогам за честь уплату других. Это разовый эффект января. Конечно, ничего похожего с январем, там никаких 1,7 или сколько там было триллиона, и близко не будет в феврале. Я удивлюсь, если в феврале будет дефицит больше там 200-300 миллиардов, а может быть и вообще будет в ноль, ну просто потому что ну, большинство из этих факторов не будет работать. Однако в целом по году я думаю, что, конечно, дефицит будет больше, чем то, что они заложили в бюджете, но это опять-таки это функция цен на нефть. То есть при текущих ценах на нефть, я думаю, что по году дефицит бюджета будет раза в полтора больше, чем он запланирован, но это абсолютно покрывается ФНБ, по крайней мере, в этом и следующем году. То есть никаких серьезных проблем бюджета там, на горизонте двух лет ну, просто сложно себе смоделировать, если вдруг там, цены на нефть не упадут там, в три раза. Да? То есть во всех остальных сценариях бюджету вполне есть на что прожить, и не надо... Вот у нас все время кто-нибудь... Вот одна цифра где-нибудь взлетит, и... Все за нее кричат, вот-вот-вот все упало. А там следующую цифру следующего месяца не слушают. Такое уже было летом, когда там провалился НДС, все кричали, вот крах бюджета, а следующий месяц был с профицитом. Так что по месяцу судить о ситуации не стоит, тем более ну, объяснение того, почему конкретно в январе был конкретно такой большой дефицит, мне в целом кажутся в целом ну, здравыми. То есть значит, ну, большая часть этого дефицита объясняется именно.
Хорошо, ну давайте мы подошли к традиционному опросу населения. Собственно, как они реагируют на неприятности с инфляцией?
Ну, мне кажется, цены в магазинах не так сильно выросли, вот которые производятся именно в России. А зарубежные, конечно, выросли там и в два раза, и в три раза.
На продукты питания процентов на 20 точно выросли.
Очень сильно выросли, особенно на лекарства.
Очень прилично, я думаю, где-то на процентов 40. Динамики увеличения зарплат нет в связи с происходящим. Причем мы работаем в той нише бизнеса, которая больше всего пострадала в связи с тем, что происходит сейчас. На внешних, так сказать, процессах. Поэтому печально все, я бы так сказал.
Увеличились точно.
Позвольте, если я могу меньше, чем раньше. Конечно, цены выросли. Все это заметно на путешествия очень выросли.
Процентов на 20 выросли, 30.
Но у меня рост зарплаты в течение года происходил, но улучшения в жизни заметно не было.
Да никак, по-моему, нормально все.
Ну, я прям не могу сказать, что выросли катастрофически, но выросли, да.
Процентов на 40, наверное.
На какие продукты существенно? Процентов на 15, наверное, где-то, может быть, больше, где-то меньше, но в среднем так. Поскольку я предприниматель, ну, за последний год у меня есть разделение. 22-й год был, наверное, получше накатом, 23-й уже тяжело. Непросто, по крайней мере.
Ну вот Дмитрию Некрасову достается последнее слово. Что вы скажете, политическим фактором ухудшения экономической ситуации не является или является?
Нет, ну, наверное, всегда изменения экономической ситуации являются политическим фактором. Вопрос в том, в какой мере. То есть, является, но недостаточным, чтобы сейчас свалить режим. Я в целом довольно скептически отношусь к тому, что чисто экономические факторы могут, ну, по крайней мере, в формате той войны, которую мы сейчас наблюдаем, привести к тому, что там режим упадет чисто из экономических факторов, все-таки очередей за хлебом не будет там каких-то масштабных перебоев с электричеством и всем остальным. Но тем не менее, они же определяют настроение населения. И когда люди там последовательно живут хуже, это тоже факт. То есть его можно перебивать, наверное, пропагандой, и пока это происходит, но а может быть и не получится через какое-то время. То есть сказать, что этого фактора нет, нельзя. Но сказать, что он достаточно силен для того, чтобы радикально изменить ситуацию, пока тоже нельзя.
Спасибо. Сегодня в эфире программы «Лицом к событию». Гостями были экономист Дмитрий Некрасов и предприниматель и блогер Дмитрий Потапенко. Всего доброго. До свидания.